Глава 31. Монка нашли через 3 дня. А чтобы откопать Терри и Роупера из-под развалин Килна, службе спасения потребовалось 8 часов. Правда, это было не спасение, а извлечение останков. Один полицейский, присутствовавший при этом, рассказал мне, что все были потрясены. Когда удалили последние кирпичи, стал виден Роупер, лежащий на Терри. Вскрытие показало, что он умер почти сразу. Неудивительно, с учетом полученных ран. А вот Терри не повезло. Тело Роупера частично защитило его от падающих обломков лесов и Килна. Он умер от удушья, наглотавшись кирпичной пыли. Возможно, находясь в сознании. То есть оказался погребенным заживо. Мои повреждения были болезненные, но несерьезные. 3 сломанных ребра от удара железной палкой, плюс порезы и ссадины. И я во второй раз за 24 часа оказался в больнице. В отдельной палате, куда журналистам попасть было не так легко. «То, что вы рассказали, просто не укладывается в голове», — сказал Нейсмит, внимательно глядя на меня. «Это все? Вы ничего не забыли?» «Нет», — ответил я, — «ручаюсь». Выписали меня опять быстро. У Софи состояние было стабильное, но в сознание она еще не пришла, и увидеть ее мне опять не позволили. О том, чтобы ехать к ней в ее дом, не могло быть и речи. Я поселился в ближайшем отеле и в следующие 2 дня почти не выходил из номера. Сидел, смотрел по телевизору новости. Монка к тому времени еще искали, и комментаторы строили догадки по поводу того, где он может находиться и почему полиция его пока не задержала. Нейсмит объяснил мне причину. Продолжались дожди, и система пещеры, с которой мы вышли с помощью Монка, была затоплена. Вскоре обнаружили 3-й вход, что привело всех в уныние. Некоторое время думали, что он скрылся в другом подземелье или вообще сбежал из Дартмура. Но все оказалось иначе. Когда вода спала достаточно, чтобы поисковая группа углубилась в туннели, они обнаружили Монка в том же месте, где я его видел в последний раз. Он был мертвый, накрепко застряв в узкой каменной щели. Чтобы извлечь его оттуда, потребовалось много времени. Он знал, что умирает, и был готов к этому. Когда я, оглянувшись, не увидел света его фонарика, то подумал, что ему все же удалось освободиться. Но поисковики нашли фонарик в его кармане, выключенный. Монк умер в темноте, далеко от дневного света и людей. Он сделал свой выбор. При вскрытии установили причины смерти — пневмония, сердечная недостаточность, усиленная передозировкой кокаина. Все, как я ожидал. Но патологоанатом сделал еще 2 открытия. У большинства людей волокна, крепящие мышцы к костям рук и ног, довольно тонкие, а у Монка они были необычно толстыми, что характерно для некоторых хищников. Это объясняло его невероятную силу. Следующее открытие было еще более значительным. В мозге Монка обнаружили сильные повреждения, связанные с вмятиной в черепе. На этом участке лобной доли даже небольшая травма вызывает отклонение в поведении и эпилепсию. То есть все считали Монка монстром, а он был несчастным калекой. Монстром сделали его мы сами. Странно, но сообщение о его смерти расстроило меня. Всякий раз, закрывая глаза, я возвращался в пещеру к Софи и Монку или слышал жуткий треск при ударе железной рейкой от строительных лесов по затылку Роупера. Мысли в голове метались, будто пытались пробить собственный путь к истине. Я постоянно ощущал необходимость вспомнить что-то важное, но не знал, что это такое. Наконец, погрузившись ночью в судорожный сон, я проснулся очень рано, и в моей голове отчетливо звучал голос Терри, словно он находился сейчас в комнате рядом со мной. «У тебя была возможность 8 лет назад». Тогда в Килне я не мог воспринять эти слова должным образом, но они засели в подсознании. Я позвонил Нейсмиту. Нам нужно поехать в Торфяник. В тот день впервые подморозило, и трава под ногами криминалистов хрустела, когда они начали раскапывать небольшую насыпь, которую 8 лет назад привела Софи. Нейсмит, Лукас и я молча наблюдали, как снова на белый свет извлекли останки барсука. В торфе они прекрасно сохранились и выглядели почти такими же, как в прошлый раз. Человеческие останки нашли вскоре после этого, когда копнули глубже. — Откуда Коннорс притащил этого барсука? — спросил Нейсмит. — Наверное, сбил на дороге, — предположил я. А ведь Уэйнрайт, когда мы виделись в последний раз, если только это можно назвать встречей, выкрикивал что-то о раздавленном на дороге животном. Я тогда воспринял это как бред. Однако профессор имел в виду именно этого барсука. Очевидно, он потом все обдумал и понял. Но тогда, несмотря на поведение поисковой собаки и другие признаки, копать дальше не стали. Никто не поинтересовался, почему животное, обитающее в сухой песчаной почве, вдруг вырыло нору на болоте. Потом нас отвлекла попытка Монка к бегству, но были другие детали, которые я упустил. Кости какого-то животного обнаружили в захоронении Тины Уильямс. Это совпадение должно было меня насторожить. И слабый запах разложения, который почуяла собака, был сильнее, чем обычно в торфянике. Каким-то образом я пропустил очень важный момент. Барсучья кость, которую извлек Уэйнрайт, была сломана. Причем характер излома указывал на насильственные действия. Это могло произойти, например, при падении с высоты или от удара автомобилем. У животного, отдавшего концы в своей норе, подобных повреждений быть не могло. Понимал ли это тогда Уэйнрайт, теперь не узнаешь. Скорее всего, он осознал все позднее и молчал, чтобы сохранить репутацию. Но обычно маразматики живут в прошлом, и поэтому, когда он вдруг узнал меня, это невольно вырвалось из его подсознания. Теперь мне кажется, что после поисков я чувствовал какое-то неудовлетворение, будто что-то просмотрел. Но последующие события заставили меня забыть о Монке. Я думал, что навсегда. Терри похоронил сестер Беннет в одной могиле. Вряд ли из сентиментальности, так ему было удобнее. Под давлением земли их конечности искривились, и они теперь лежали, словно обнявшись. Торф волшебным образом сохранил их тела. Кожа, плоть, волосы почти не подверглись тлению. В отличие от Тины Уильямс, у них не было заметно никаких повреждений. «Интересно, почему?» — спросил Лукас, разглядывая мертвых девушек. «Неужели он их пожалел?» «Нет, жалость тут ни при чем. Терри изувечил Тину Уильямс, мучаясь виной перед ней. Полицейские нашли дневник Зои Беннет в его машине в заляпанном глиной пластиковом пакете. Терри продал свой яркий Митсубиси много лет назад, но тогда он на нем ездил. И именно об этом автомобиле говорили свидетели после исчезновения Линдси Беннет и Тины Уильямс. Речь тогда шла о белой машине, но ночью человек, а особенно монохромная камера наружного наблюдения, не отличает желтый цвет от белого. Нейсмит рассказал мне, что в дневнике не нашли ничего обличительного. Да, там упоминался Терри. 17-летняя девушка признавалась, что она в восторге иметь любовника полицейского. Терри, наверное, это льстило. Может, поэтому он и сохранил дневник. «Симс ведет себя неправильно», — сказал Лукас, когда мы возвращались к машинам. «И я рад, что ушел на пенсию. Вас бы следовало благодарить, а он...» Пожилой полицейский эксперт устало махнул рукой. «Мне все равно», — ответил я. «Поскольку никто мой рассказ о происшедшем подтвердить не мог, Симс сделал все, чтобы поставить его под сомнение. Ведь теперь получилось, что он не только построил свою карьеру, обвинив в убийствах невинного человека, но и доверил участвовать в расследовании убийце. Пресса жаждала его крови, и впервые в жизни Симс не желал появляться перед телевизионными камерами. Поскольку на карту была поставлена его карьера, он шел на все. Даже высказывал предположение, что я не являюсь достаточно вменяемым свидетелем, поскольку пережил сильный психологический стресс. Правда, пока грязь, которую он в меня кидал, ко мне не прилипала. И вообще, Симс меня уже давно перестал волновать. Он следил, чтобы меня держали подальше от расследования, однако Нейсмит взял на себя смелость позволить мне сопровождать группу сегодня утром в Торфяник. В отеле я вошел в номер и сразу зазвонил телефон. Я узнал усталый женский голос. «Это Мэри Эллиот, сестра Софи». Я сильнее сжал трубку. «Слушаю». «Она пришла в сознание. Хочет видеть вас». Я примерно представлял, в каком Софи состоянии, но все равно удивился. Голова выбрита, замотана бинтами, худая, бледная, руки тонкие, слабые, в вену вставлена игла капельницы. «Уверена, что выгляжу ужасно», — прошептала она. Я покачал головой. «Главное, что ты выкарабкалась». «Дэвид, я...» — она взяла мою руку. «Если бы не ты, я бы умерла. Но ты выжила. Теперь поправляйся». Ее глаза наполнились слезами. «Нейсмит рассказал мне о Терри. Извини, что утаила от тебя кое-что. Насчет дневника. Мне нужно объяснить. Не сейчас. Мы поговорим позднее». Она слабо улыбнулась. «Но нашли Зои и Линси. Это хорошо. Я тогда все же была права». Глаза Софи закрылись. Я подождал, пока она заснет, и мягко высвободил руку. Посидел у постели, глядя на нее. Подумал. Пока было неясно, станут ли ее обвинять за сокрытие дневника Зои Беннет. Но, во-первых, Терри сказал, что дневник попал к ней уже после того, как Монка осудили, а во-вторых, там не было ничего опровергающего вину маньяка. Нейсмит сказал, что состава преступления тут нет, и, скорее всего, ее обвинять не станут. Софи быстро поправлялась, опровергая ожидания докторов. Теперь в полном выздоровлении уже никто не сомневался. Это было неслыханное везение после такой травмы и всего, что она перенесла. Я ждал, пока ее самочувствие станет достаточно устойчивым, чтобы поговорить. И вот, наконец, время настало. Я шел по больничному коридору к палате Софи. Мне показалось мучительно долго. С ней была медсестра, мне знакомая. Когда я вошел, они смеялись. Видимо, говорили о чем-то веселом. Медсестра с улыбкой кивнула. «Я вас оставляю». Софи сидела, улыбаясь. Повязку с головы сняли, и волосы уже отросли, образуя золотисто-каштановую щетину. прикрывающую подковообразный шрам. Она стала уже походить на себя прежнюю, на ту, какой была 8 лет назад, будто с нее сняли тяжелый груз. «Мэри говорила с страховщиками», — сказала Софи. «Они согласились заплатить полностью за материалы и оборудование, которое я потеряла при обрушении килна. Насчет его самого вопрос пока не ясен, но я получу больше, чем достаточно, чтобы все восстановить. Замечательно, правда?» «Да. Я побывал в ее доме всего однажды, чтобы забрать машину, и поскорее уехал, стараясь не глядеть на развалины килна». Улыбка Софи потускнела. «Что-то не так? Я хочу спросить тебя кое о чем. Ты ведь знала, что Терри — убийца?» Я наблюдал за ее лицом. «Что? Я не понимаю. Ты знала, что он убил Зои и Линдси Беннет, и, наверное, Тину Уильямс. Только мне пока не ясно, почему ты молчала. Чтобы защитить его или боялась, что он сделает с тобой то же самое?» Она слегка подалась назад, глядя на меня. «Я не говорю, что у тебя были какие-то доказательства», — продолжил я. «Но ты все равно знала». «Я ничего не знала». На ее щеках вспыхнули розовые пятна. «Ты считаешь, что я молчала бы, зная, что Терри убийца? Как ты мог такое подумать?» «Потому что ты слишком умная, чтобы такое не могло прийти тебе в голову». Мой аргумент лишил ее сил. Она отвернулась. «Ведьма, я не такая умная, как ты полагаешь. Зачем мне было писать Монку, спрашивать, где захоронены близнецы, если я знала, что он их не убивал?» Этот вопрос я себе уже задавал. Прежде мне казалось, что копии писем ты сохранила случайно. Но теперь ясно, почему. Ты держала их как доказательство, прежде всего себе, что ты на самом деле считаешь убийцей Монка. На случай, если вдруг тайное станет явным. Вот как сейчас. Ты и не ожидала от него, что он купится на этот блеф. «Просто невероятно слышать от тебя такое. Если это из-за дневника, то я уже все рассказала полицейским, им все известно». «А вот от меня ты утаила». «Почему?» Она посмотрела на свои плотно сжатые руки, затем подняла голову. «Признаюсь, я солгала насчет наших с Терри отношений. Это был не мимолетный роман. Пару лет, пока он жил в Лондоне, мы сходились и расходились. Он постоянно вел разговоры о разводе с женой». Вот и еще один элемент головоломки встал на свое место. «Ты с ним жила во время поисковой операции?»
«Нет. Но мы как раз перед этим разошлись. В очередной раз поссорились. Ну, по поводу его дел на стороне».
Казалось, Софи не замечала в своих словах иронии. «А примерно через месяц после поисков мы снова сошлись. Он обещал, что все изменится, а я, как идиотка, ему поверила. В это время ты нашла дневник Зои Беннет?» «Да. Он ушел от жены, снял квартиру, довольно жалкую. Однажды его вызвали по делам, и я осталась одна. Заскучала, начала наводить в квартире порядок. Половина его вещей еще лежали нераспакованные. Дневник оказался в одной из коробок под пачкой бумаг. Боже, когда я поняла, что это такое, ты не представляешь, как это на меня подействовало».
«Почему ты никому не рассказала? Это же было доказательством, что Терри имел любовную связь с убитой девушкой. Почему ты молчала?»
«Я думала, что убийца Монк. Все так думали. Какой смысл было поднимать шум и вызывать ненужные неприятности?
не столько для него, сколько для его семьи. Я и так достаточно сделала для ее разрушения. К тому же я и прежде находила в его машине вещи, забытые подружками, дешевые украшения, косметику, нижнее белье. Я считала, что дневник примерно то же самое.
Софи, ты была полицейским экспертом по поведению преступников. И вот сейчас заявляешь, что ничего более путного по этому поводу не придумала.
Нет, дневник я взяла, желая сделать ему больно. Я знала, что он спал с ней, но только и всего.
Тогда почему ты его боялась? Она прищурилась.
Я не боялась.
Боялась. Когда я привез тебя из больницы домой, ты была в ужасе, но продолжала притворяться, будто не можешь вспомнить, кто на тебя напал.
Я не хотела, чтобы у него возникли неприятности. Он этого не заслуживал, но ведь сердцу не прикажешь.
Позволь мне сказать тебе, что я об этом думаю. Да, дневник ты взяла, поддавшись импульсу, чтобы сделать Терри больно. Ты злилась и ревновала, дневник давал тебе власть над ним. Но вскоре ты осознала опасность, а идти в полицию было чревато неприятностями. Поэтому ты спрятала дневник и молчала, надеясь, что угроза разоблачения остановит его от убийства. Абсурд! Полагаю, ты обвиняла Терри, что он испортил тебе карьеру, продолжил я, не замечая ее фальшивого негодования. Трудно помогать полиции раскрывать тайны, когда у самой припрятана такая же. И ты бросила работу эксперта, чтобы попытаться начать все сначала. Но на это требовались деньги, верно? На секунду в глазах Софи застыл испуг, который она закамуфлировала громкими словами. «Что ты пытаешься этим сказать?» Последние несколько дней у меня было достаточно времени все тщательно обдумать. Терри назвал Софи стервой и шантажисткой, которая превращала его жизнь в ад многие годы. Но смысл слов дошел до меня позднее. Мне не очень хотелось говорить об этом, но мы зашли слишком далеко, чтобы остановиться. Твой коттедж стоил недешево, а керамика, по твоим словам, продавалась неважно. И все же жила ты ни в чем не нуждаясь. Софи посмотрела на меня с вызовом, но углы ее рта подрагивали. На жизнь мне хватало. И ты никогда не требовала денег у Терри? Она быстро отвернулась, но я все же успел увидеть ее взгляд. Дверь открылась, вошла медсестра. — У вас все в порядке? — Софи кивнула. — Да, спасибо. — Если что-нибудь понадобится, позовите меня.
Сестра холодно посмотрела на меня и вышла.
Я молчал, ждал. Из коридора доносились оживленные голоса, но в небольшой палате царила тишина.
«Ты не знаешь, каково мне было», — произнесла, наконец, Софи дрожащим голосом. «Я была напугана и не знала, как поступить. Дневник я взяла, потому что была зла на него». Он жил со мной и трахал эту молоденькую потаскушку. Но, клянусь, вначале я думала, что убил ее Монк. И только позднее, когда я... О, Боже!
Она прижала к лицу ладони, чтобы прикрыть текущие из глаз слезы. Я подал ей салфетку.
Я не хотела верить, что это Терри. Твердила себе, что их убил Монк. Вот почему я начала ему писать. Пыталась убедить себя. Я ошибалась. Она замолчала и вытерла глаза. Я была страшно зла на Терри. Ведь из-за него мне пришлось бросить работу, переехать. Этот ублюдок был обязан помочь мне начать сначала. Я не просила много. Думала, что Пока дневник у меня, я в безопасности.
Но ты не была в безопасности.
Была, пока Монк не сбежал. Больше года от Терри ничего не было слышно. Затем он позвонил, угрожал, требовал отдать дневник. Я никогда не слышала от него таких слов и не знала, что делать.
— И вот тогда ты позвонила мне, — устало произнес я. — Не помочь найти захоронение, во всяком случае, не только для этого. Она хотела, чтобы я находился рядом, на случай, если Терри что-нибудь предпримет.
Я не могла придумать, кому еще позвонить. Знала, что ты не откажешь. Софи смяла влажную салфетку. На следующий день, когда я готовилась к встрече с тобой, он стал колотить в дверь. Я не впустила его, но он ее сломал. Я побежала наверх, попыталась запереться в ванной комнате, но Терри ворвался туда, меня ударило дверью.
Она дотронулась до почти зажившей ссадины на лице. Я вспомнил обстановку, в какой нашел ее тогда. Достаточно было хотя бы немного поразмышлять, и стало бы ясно, что в ванной комнате Софи застали не врасплох, как она утверждала.
«Почему ты тогда ничего не объяснила?» «Это было невозможно. Я многие годы скрывала важную улику и понятия не имела, что Терри отстранили от работы. Когда ты сказал, что он виделся с тобой, она замолчала, пытаясь унять дрожь. Я действительно не хотела ничего плохого. Да, совершила ошибку, поэтому так стремилась найти захоронение Зоу и Линси. Думала, что если я смогу хотя бы сделать это, то...»
«Что? Их убийца не понесет наказание? Вместо него в тюрьме будет сидеть другой человек?» Софи смотрела на смятую салфетку в руке.
«Так что теперь? Ты собираешься все рассказать Нейсмиту?» — спросила она.
«Нет, это сделаешь ты».
Софи схватила мою руку. «Зачем? Они уже знают о дневнике. Я не хочу ничего менять».
Я высвободил руку и встал. «Прощай, Софи». Мои шаги гулко отдавались в коридоре. Вокруг царила больничная жизнь с обычной суетой, но я чувствовал странную отрешенность, словно находился в скафандре и не слышал никакого шума. Даже свежий холодный воздух на улице не рассеял этого ощущения. Яркий осенний солнечный свет почему-то казался мне вялым и скучным.
Я отпер дверцу машины, осторожно опустился на сиденье. Сломанные ребра заживали, но еще болели. Закрыл глаза, откинул голову, чувствуя полное опустошение. Поездка в Лондон меня не радовала, но я уже пробыл здесь достаточно долго, даже слишком долго. Я полез в карман за телефоном, который выключил в больнице. Как только я его включил, он сразу зазвонил. На мгновение это вернуло меня в темноту пещеры, но я тряхнул головой и стал просматривать сообщения. Их было три, и все о пропущенных звонках. С одного номера, который показался мне незнакомым. Я нахмурился, собираясь нажать кнопку, но тут телефон позвонил снова. Меня вызывал тот же самый номер. Я выпрямился, внимательно слушая. «Полиции опять понадобилась моя помощь? Ну что ж, я готов». Текст читал Валерий Захарьев.